Но как слишком натянутая струна должна лопнуть, так и Венеция сломила чрезмерное напряжение. Смертная бледность разлилась по лицу его, и тело стало цепенеть. Он подумал, что, видно, мольба его услышана, и он умирает. И тут же он решил, что Лигия, без сомнения, тоже умерла, и что это Христос забирает их обоих к себе. Арена, белые тоги зрителей, огни тысяч ламп и факелов — все вдруг исчезло из глаз его. Но дурнота быстро прошла. Венеция очнулся, вернее, его привел в себя нетерпеливый топот зрителей. «Ты болен», — сказал ему Петроний. «Вели отнести себя домой. И не заботясь о том, как посмотрит на это император, он встал, чтобы поддержать Венеция и выйти с ним вместе. Жалость переполняла его сердце. Вдобавок его невыносимо раздражало то, что император глядит сквозь изумруд на Венеция, с удовольствием наблюдая его страдания. Возможно, для того, чтобы потом описать их в патетических строфах и снискать рукоплескание слушателей». Венеция отрицательно качнул головой. Он мог в этом амфитеатре умереть, но уйти не мог. С минуты на минуту представление должно было начаться. И вот почти в тот же миг префект города взмахнул красным платком. По этому знаку ворота напротив императорского подиума заскрипели, и из темной их пасти вышел на ярко освещенную арену Урс. Великан немного постоял, часто мигая, видно, ослепленный светом. Затем вышел на середину арены, озираясь вокруг, как бы пытаясь узнать, с чем ему предстоит встретиться. Всем августианам и большинству прочих зрителей было известно, что это человек, который задушил Кротона, и при его появлении амфитеатр зашумел. В Риме не было недостатка в гладиаторах, намного превосходивших ростом и силой среднего человека, но ничего подобного глаза квиритов еще не видывали. Стоявший на подиуме за спиной императора Кассий казался по сравнению с этим лигийцем прямо-таки заморышем. Сенаторы, весталки, император, августианы и народ с восхищением знатоков и любителей смотрели на могучие, подобные древесным стволам, бедра, на грудь, напоминавшую два составленных вместе щита, и на геркулесовые руки. Шум с каждой минутой усиливался. Для этой толпы не было больше наслаждения, чем смотреть на игру таких мышц в напряжении, в борьбе. Смутный шум перешел в выкрики. Люди спрашивали друг друга, где живет племя, порождающее подобных великанов. А он стоял посреди амфитеатра, обнаженный, похожий скорее на каменного колосса, чем на человека. Его лицо с чертами варвара было сосредоточено и печально. И, видя, что арена пуста, он изумленно поводил своими голубыми детскими глазами то на зрителей, то на императора, то на решетки куникула, откуда ждал появления палачей. В тот миг, когда он выходил на арену, сердце его учащенно забилось в последней надежде, что, быть может, его ждет крест. Но не обнаружив ни креста, ни приготовленной ямы, он подумал, что он знать недостоин такой милости, и что придется ему умереть иначе, скорее всего, от звериных клыков. Был он без оружия и решил погибнуть, как подобает приверженцу Агнца, спокойно и терпеливо. Но ему хотелось еще раз помолиться Спасителю, и, став на колени, он сложил руки и поднял глаза к звездам, мерцавшим над отверстием в кровле цирка. Такое поведение его не понравилось зрителям. Крестьяне, умирающие как овцы, им уже надоели. Если этот великан, думали они, не захочет защищаться, зрелище будет испорчено. Тут и там послышался свист. Некоторые стали вызывать мастигофора, чьей обязанностью было хлестать бичом борцов, не желающих драться. Однако крики и свист быстро стихли, так как никто не знал, что ждет этого великана. И не захочет ли он все-таки обороняться, когда встретится со смертью лицом к лицу?